Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Здравствуйте, я Игорь Игорев. Сегодня поговорим о помощи детям. Родительские деньги. Помощь или вред? Ну вот не только ведь родители непосредственные, но есть и старшие родители, бабушки, дедушки, которые то и дело субсидируют юных отпрысков деньгами. Стоит ли ожидать благодарности от внуков за такие денежные подарки? Вот бабушки жалуются, дескать, мы им деньги переводим, даем, а они даже не позвонят, и смс-ку не напишут, и спасибо не скажут. Да? Вот. Воспринимается все это как нечто само собой разумеющееся. В гостях сегодня Алена Август, эксперт по коммуникациям. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктория Ардзинба, психолог и сказкотерапевт. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Ну а что, действительно так, вот не сталкиваемся ли мы здесь с каким-то интересным таким сценарием, что вроде бы как родители, ну, да, родные люди, выступают то ли в роли работодателей, то ли каких-то благодетелей для своих детей. А дети этого совершенно не понимают, и у них как-то по-другому мозги устроены. А с чего, собственно, мы их должны благодарить? Ну, так, само собой, повелось у нас, да? Ведь это такая вечная тема. Мы им даем деньги, а они нам ничего. Да? Они неблагодарные. Да? И что с этим делать? Как объяснить людям, что нужно, да? Как-то реагировать на то, когда проявляют участие? Угу, Виктория, да, пожалуйста.
Ну, тут надо два понятия развести, да, это взаимодействие, внимание и монетизирование, да, то есть если мы помогаем ребенку подняться на ноги и даем ему образование, платим за репетиторов, платим за еду, одежду и определенные вещи, это одно, да. Когда мы хотим какого-то внимания в ответ, это не совсем корректно, потому что это обязанность родителей, да, воспитать ребенка и сделать из него, как это сейчас говорится, человека.
Но там про деньги-то ведь не идет речь.
Не идет речь, да. Но с другой стороны, родители хотят внимания и ощущение того, что они нужны, что они делают благое дело и определенным образом ждут благодарности. И здесь надо понимать, благодарности за что они ждут? За то, что делают из ребенка человека или потому что им это важно, необходимо, потому что у них какие-то определенные свои комплексы, которые они не решили с детства. И поэтому понимание того, что я буду платить за те или иные отметки, за уборку в комнате, да, то есть возвращает нас к тому, что это все-таки тогда отношение не родителей и детей, а работодателей и работников, да, а это все-таки немножко другой уровень и уровень взаимодействия, да, в семье. То есть это не совсем то, к чему стремится семья, которая считается там любящей, внимательной, заботливой, да, то есть забота, она не... Деньги не являются эквивалентом заботы, да, полностью.
Ну, это средства, да?
Да?
Желательно, чтобы этих средств было побольше. Ну, бедный же мальчик, девочка, особенно если это студенты, ну, что у них там может быть? Только одни макароны и, да, картошка без масла. Давайте мы им подкинем денег, чтобы они, да, жили хорошо, сняли квартиру себе какую-то, в конце концов. Но это же бедные, это молодые люди. И вот так, да, смотришь молодым людям этим 25 лет, а все продолжается.
Ну да, это желание сделать хорошо, оно, конечно, иногда играет вот такую вот плохую услугу в сторону инфантилизации ребенка, который понимает, что ему и так это все сделают, заплатят, у него и так сложная учеба. Но это вопрос все равно взаимодействия и договора, как вы договариваетесь там со своим ребенком, как он будет поступать в той или иной ситуации, сколько вы можете, например, вкладывать, да, в его образование, класть на алтарь все, что у тебя есть, и превращаться в жертву, это не есть хорошо, потому что иначе можно скатиться до состояния, когда ты будешь предъявлять ребенку, ты мне должен, я на тебя всю жизнь положила, да, всю молодость, да, все средства. Да, я там себя лишала, а давала тебе, вот, пожалуйста, давай возвращай мне долг. А это все-таки не долговые обязательства, да, это, я повторюсь, это все-таки взаимодействие, да, двух любящих людей, один из которых все-таки становится только на путь взрослого человека. И как помогать, в каких количествах, каким образом, это, конечно, решает взрослый человек, но в дальнейшем это обсуждается все с ребенком, особенно если он уже достиг, там, например, подросткового возраста или перешагнул в период юношеского возраста, когда в период обучения, да, в институте необходимы какие-то средства. Но для родителей важно не все время же давать рыбу на рыбалке, да, научить удочку дать, да, и научить рыбачить. Вот поэтому, если мы все время будем ребенку давать рыбу, да, он так и не научится рыбачить.
У нас целое поколение выросло детей, для которых его хочу — это закон. Вот и все, да? А это начинается вот с таких отношений. Прекратите посылать деньги, советуют эксперты. Ну что же, правда, да? Если вы хотите сделать что-то хорошее, подарок, деньги вот этому ребенку, человеку, ведь это же от вас все исходит прежде всего. Ну, во многом... Вы как-то себя, что ли, поддерживаете?
Во многом, на самом деле, родители очень часто решают свои проблемы, откупаясь зачастую от детей, не всегда, но часто, откупаясь от детей за там недостаток какого-то эмоционального внимания, за то, что они были больше заняты работой, чем детьми в какой-то период времени. А кто-то решает еще проблемы своей юности. Вот мне не помогали, а я помогу. Или наоборот, мне помогали, и я тоже буду помогать. Вообще надо сказать, что у нас в России достаточно своеобразно к этому подходят. У нас очень долго помогают детям, на мой взгляд, очень долго. Детям бывает уже по 30 лет и старше, им все помогают и помогают. Это не очень правильно, но это вот для некоторых семей это какая-то возможность держать на таком эмоциональном крючке. И это вот, к сожалению, та тонкая связь, которая есть.
А считается, что так положено, даже если эти внуки и дети, ну так вот в социуме положено.
Стереотип такой, да, сложился
в обществе. Конечно, да, да, да. Надо же помогать им, надо молодой семье помочь, надо с деньгами, надо там и с ребенком их, с малолетним посидеть, то есть, да, еще один внук появляется.
Ну, я здесь поддержу коллегу, если всегда помогать, то тогда это такие костыли, без которых уже потом эта молодая семья взрослой семьей, самостоятельной, станет, ну, достаточно проблемно.
Бывает им так неудобно. Я так... Может быть, это не для всех подходит, но иногда просто очень неудобно получать всю эту помощь. И думаешь, ну вот что бы действительно? Как бы увильнуть, как бы отказаться? Да вроде неудобно. И люди обидятся.
То есть, да, обидеть, да, не хочется, да. Но тут опять надо говорить о том, что для меня важно, да. Для меня важно бабушкино внимание, например, да. Но я не могу уже брать у нее деньги, потому что, например, у меня... зарплата уже несколько раз больше, чем ее пенсия.
И вообще ей-то нужнее, потому ей что нужнее, лекарства, да, и так далее.
Да, но понимаете, тут проблема-то еще у бабушки. Бабушка не понимает, как она еще может оказаться нужной, как она еще может проявить свое внимание. И тут надо, наверное, помочь уже пожилому человеку таким образом, чтобы она не жила жизнью чужих, да, ну, чужой жизнью, да, пусть это и ее внуки, а жила собственной жизнью. Вот эта вот зияющая пустота, которая появляется с возрастом, которую все время хочется заполнить, это вот как раз давайте скорее рожайте внуков, чтобы я вам могла помогать, чтобы я была нужной, чтобы я приносила пользу. А вот приносить пользу себе и жить своей жизнью и да, развиваться все-таки дальше, вот как-то не получается.
Ну, это вопрос еще о самоценности человека, да, кем он себя видит. Он видит себя только в какой-то семейной роли, в продолжении вот какой-то семейной линии, или он сам по себе ценен. Хотелось бы, конечно, чтобы у людей вот это вот чувство самоценности, оно тоже как-то было, потому что, ну вот я не только мама, я там бабушка, да, уже почти 5 лет я очень счастлива, но это не значит, что я только бабушка, и там я буду полностью отдаваться там этой милой малышке, которая у меня есть благодаря детям. А, потому что есть еще моя жизнь, и я еще надеюсь ее жить достаточно бурно. И вот,
да, вот в этом, да, в этом-то и сложности, потому что мы за свою жизнь настолько привыкаем именно к ролевым позициям. Я мама, я дочка, я жена, да, я работник. Да.
И очень важное слово вот в нашей традиции, слово «должен». Ты должен, да, ты должен там пойти в институт, потому что ты должен получить диплом, ты должен там рожать в какой-то период детей, ты должен выходить замуж. Вот.
Ну да, слово-то хорошее, просто коннотацию такую оно приобрело, да, когда мы начинаем пугаться вот этого должного. На самом-то деле это все равно твой выбор, свободный, конечно, выбор. Конечно. И тут самое главное воспитывать как раз в ребенке вот эту возможность выбора.
Ну как же он миленький-маленький, он все маленький и маленький. Да, и денежки нужны какие-то карманные, и все. А вот ну что мы еще ему можем дать? Давайте вот хотя бы так поможем им. В конце концов, это же свои люди. Кровинушка, там, мы же не бросим их, правда, никогда. Алена Август у нас сегодня эксперт по коммуникациям. И Виктория Арденба, психолог и сказкотерапевт. 1,5 минуты прерываемся и продолжим.
Московская реклама.
Рядом с ямой дымилась большая воронка. Остро и страшно пахло взрывчаткой. Спиной ко мне сидел молоденький солдат. Из левого плеча торчала розовая кость. Помню рев самолетов, неотвратимо надвигающиеся разрывы, вой и свист падающей бомбы. Ощутимо вздрагивает земля. Комья грязи падают рядом и ударяют мне в спину. Совсем низко, почти над соснами, желтые широкие крылья с черным крестом. Яростная пулеметная очередь, ветки, сбитые ею, падают на землю, и какая-то непчемушная мысль. А ведь там сидит человек. Я ему ничего не сделал. А он меня сейчас убьет.
Отрывок из фронтового письма читает Антон Богданов. Присоединяйтесь к проекту «Письма Победы». Вместе мы сможем сохранить память о великом подвиге наших предков. Важно знать судьбу каждого, кто подарил нам мир. Проект создан при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. 6+.
Дорогие товарищи, приглашаю вас на лекцию «Риск и его негативное влияние».
Радио Москвы.
Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Продолжаем. Родительские деньги, помощь или вред детям, внукам, о денежных поощрениях и денежной помощи от старших. И мама, и папа сюда входят, и старшие родители, то есть бабушки и дедушки. Ну, конечно, это так вот. Далеко не каждый ребенок, внук или внучка ответит хотя бы коротким сообщением, не говоря уж о звонке. А что, смотрите, мы так скажут. Некто скажет. А что мы предъявляем претензии? Ведь у них собственная жизнь, им некогда, они осваивают мир. Да, они просто не задумываются. Они все так порхают. Мы должны это воспринимать нормально. Это правильно, Алена?
Ну, мне кажется, вы знаете, в каждой семье по-своему. И когда, если речь идет о том, что дети там не ответили спасибо, не поблагодарили за какую-то финансовую поддержку, возможно, стоит задуматься, а как вообще принято ли благодарить за что-то в этой семье, да? Потому что деньги — это просто такой... лакмусовая бумажка, которая проявляет те отношения, которые уже есть. Да, возможно, вообще не принято о чем-то говорить, там, просить помощи, благодарить за помощь. Поэтому тут просто стоит задуматься о том, как вообще выстроены отношения в семье. А о том, надо помогать или не надо, это всегда очень относительно. Потому что бывают ситуации действительно сложные, когда вот без этой финансовой помощи ты понимаешь, что сейчас надо поддержать, потому что очень многое поставлено на кон. Но я вот всегда за то, что дети должны зарабатывать. Я не знаю, может, у меня какая-то такая жизнь. Я просто очень любила путешествовать, и где-то лет с 12 я искала возможность заработать, хотя маму мою это не очень устраивало. Она была большим руководителем и всегда говорила, ну мне же вот там скажут. Я говорю, мам, ну пусть скажут, это же хорошо. Это же я же зарабатываю. Я хочу поехать, я не хочу брать деньги у тебя, я хочу зарабатывать. И, в общем-то, сейчас для... тех же подростков очень много возможностей на самом деле зарабатывать. А, пожалуйста, в центрах занятости есть целые отделы, которые занимаются трудоустройством подростков. Работодатели получают еще и компенсацию за то, что они трудоустраивают детей. Для детей, мне кажется, это очень хороший опыт. Попробовать себя в разных профессиях, попробовать вообще отношения начальник-подчиненный, да, потому что это тоже своего рода испытание для многих. И кто-то для себя откроет новую такую вообще отрасль знаний. Оказывается, что маме с папой тоже бывает непросто на работе, что они не просто приходят туда и получают эту зарплату, и это только в удовольствие. Оказывается, там еще сложные отношения бывают. Оказывается, что это там график, ты должен прийти вот во столько.
Нет, график нам не подходит ни в коем случае. Кто это еще командовать нами будет?
Вот поэтому-то и надо, чтобы дети пробовали себя, потому что иначе все это свободолюбие, оно превращается в слишком большую любовь к себе, а жизнь, она корректирует потом достаточно жестко.
В том-то и дело. Знаете, это еще в «Старых крокодилах» было написано. Ах, вот какие плохие начальники, черт бы их побрал. Но черт не берет этих людей, понимаете? Вот и все, да. Нет, они приходят точно так же, видят, что это совсем не про них, это не их чашка чая, и все, и они уходят обратно.
Но они могут так много расшибать лоб, конечно, но все равно они приобретают некий навык, потому что даже ошибаясь, человек думающий, мне очень хочется надеяться, что мы сейчас говорим о думающих, да, он делает определенные выводы и понимает, что можно, что нельзя, что является свободой, что является дисциплиной.
Ну, как
что...
еще можно понять свои границы? Абсолютно, только обо что-то столкнувшись. Ты сталкиваешься с другими людьми, с другими ситуациями, не только с такими добрыми, комфортными, как во многих семьях. Ну, хочется верить, что в семьях комфорт. А в жизни ты сталкиваешься с очень разными.
Да, и тут твой эгоцентризм начинает меняться, и ты понимаешь, что, о, здесь еще есть люди, да?
Оказывается, да, другие со своими интересами, со своими привычками, со своим пониманием об этой жизни. Это тоже очень важно.
Это какие-то бумеры, а мы-то совершенно другое поколение.
Ну, а им куда деваться-то? Потому что жизнь, она, в общем, достаточно жестокая, и никто тут тебя любить не обязан, кроме твоей семьи и тех, кто тебя действительно будет любить в этой жизни. Я вот тоже столкнулась, что у меня как бы были сейчас такие молодые сотрудники, 30 лет, в принципе, да, уже достаточно взрослые люди. Я когда-то им что-то говорю, что надо делать вот так и так, они говорят, да ну, что это? Это какое-то агрессивное сотрудничество. Я говорю, ребята, это не агрессивное сотрудничество. Это вам разъясняют, в общем-то, как надо работать.
Ну, сейчас, да, предисловие начитались, и сейчас все говорят, что вы нарушаете мои границы, это слишком жестко, это агрессивно, да. Ну, потому что привыкли все по-шерстке, и вот это вот ощущение, что, да, должно быть все легко, да, просто, да, 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 задорно, все, и все только в удовольствие. Но, конечно, мешает вот этой вот картине
мира. Ну, я в такие моменты достаточно жестко, наверное, говорю, слушайте, ну, не ходите, не получайте эту агрессивную зарплату, ребят. Если вы ходите сюда в удовольствие, это одно, волонтерство. А если вы пришли работать за зарплату, то давайте будем работать. А потом,
да,
уже
деньги
любить друг друга.
Это действительно очень жестко. Да. Да, любые деньги, это всегда жестко.
Ну, мамочки как рассуждают? Мы дадим ему деньги за пятерку, за то, что там вот, да, убрали комнату, еще за послушание. Да, с этого и, собственно, и начинается.
Все, да, и превращается уже она не в маму, да, в некого действительно директора по квартире.
Менеджера.
Да, менеджера, который раздает там это и штрафует, да, то есть вот так монетизирует человеческие семейные отношения. И тогда уже... А когда ребенок вырастает, для него вот выйти в брак по расчету, это считается нормально, а не брак по любви, потому что считается,
что... Потому что за любовь-то не платят.
Да, за что тут платить-то?
Да.
Я могу что-то делать, и пусть мне за это платят, и меня обеспечивают. То есть вырабатывается абсолютно неправильная вот эта вот картина мира, представление о том, что вот я сейчас буду хорошей девочкой, да, и все за меня это будут платить. Но это действительно плохая услуга. И потом, знаете, это не работает. Вот ко мне очень много приходит потом на консультации, и когда всплывают вот эти вот истории о том, что платили за пятерки, за четверки, штрафовали за тройки. И каждый раз сталкивались дети с тем, что в какой-то момент это переставало быть рычагом. То есть это не было мотивацией. То есть деньги для ребенка за пятерку — это не мотивация. Она очень быстро проходит. Ребенок быстро загорается, но потом у него начинается вот это вот раздражение, даже агрессия за то, что я должен вот в таких рамках получать все время вот эти оценки, чтобы получить вот эту свободу. Да? Потому что деньги — это эквивалент свободы. И на кого эта агрессия переходит?
На родителей.
На родителей, которые эти деньги дают. Поэтому это, ну, действительно нехорошо.
Но такая же ситуация происходит и в рабочем коллективе, правда, да? Что нужно все время поощрять за что-то, да?
Ну, в рабочем коллективе ты все-таки производишь некий продукт.
Ну, просто за то, что он пришел на работу, уже хорошо. Да,
вот,
уже
к
надо
сожалению, для многих сейчас это становится нормой.
Это
люди,
да,
не думают о том, что у них KPI вообще-то другие. Прийти просто на работу — этого недостаточно.
Да, то есть радоваться тому, что я уже пришел, никто не будет. Но это такие требования снизились. Можно говорить о том, что такая просто тенденция.
А это все от чего пошло? От того, что родители, то есть взрослые люди, да, вот, сначала это родительские деньги, а потом они лучше нас, а потом мы их там холим, лелеем и так далее и тому подобное. И такая получается псевдореволюция подростков, а они все это подхватывают и считают, что возраст там, да, или, так сказать, просто какое-то время дает им особые права. На все, вот и все. А этих прав-то нет никаких.
Ну, это опять вот это особые права, что я особенный. Мы, конечно, должны понимать, что да, мы все индивидуальные, мы действительно есть люди с определенными способностями, но ставить себя, как я, центр вселенной, понимаете, это только можно в 3 года. То есть, когда человек ставит себя в 33 года, я центр вселенной, то есть это не
проблема.
Норма. Да.
Это
же ненормально, да. Потому что это глубокая инфантилизация и... Вот это вот
Ну да, да, вообще, в принципе, сама учеба, вот вы, наверное, все-таки знаете, да, это тоже есть некий вид насилия, правда? Да, над самим собой тоже, да, это принуждение.
Это преодоление,
ну,
да,
ну а как еще, да, значит, ты отказываешься от чего-то, ты вынужден это делать, да, ты вынужден это учить.
Если вообще над собой не совершать никаких усилий, то мы тогда лежали бы в памперсах, вот, я не знаю, там,
ну,
всю жизнь, это же вообще удобно. Тебе там все меняют, тебя кормят. Ну, прекрасная жизнь, я считаю.
А это, понимаете ли, такое первое поколение за всю человеческую историю. Они, конечно, проанализировали всю человеческую историю, которая не знает насилия и унижения, и оно совершенно вот такое воздушное. И все только вокруг этого. Правда?
Насилие и унижение всегда будут идти рука об руку с развитием человечества, потому что это одна из линий поведения. И нам, может быть, вот это вот нарочитое такое высказывание, что мы этого никогда не знали. Вот люди не готовы к тому, что вообще-то вокруг них тоже люди разные. То, что для них кажется насилием и унижением, для других кажется нормальным поведением. Да? Вы знаете, мы вообще все настолько разные. Кто-то вот, вот так вот громко разговаривает, для него это нормально. Для меня, допустим, ну, это как бы не очень нормально. Мне кажется, человек на меня кричит, и я не очень готова разговаривать в таком тоне. А кто-то считает, что это норма. Кто-то разговаривает шепотом. И, в общем-то, мир, он очень разный, поэтому, мне кажется, нашим детям нужно давать как можно больше вариантов взаимодействия. Подросткам, тем более, да, что люди разные, люди могут вести себя так, люди могут вести себя иначе. Если же держать их в таких тепличных условиях, что вас все любят, вас все вот гладят по-шерстки, и мир рад вашему вообще присутствию на этой планете. Нет, ребята, не так. Не стопроцентно все вам рады. Потому что есть еще такое понятие, как конкуренция. В деловом мире.
Да, а у взрослых получается некая садомаза с этими подростками. Они им дают деньги, да, покупают все. И вот они в этих кроссовочках топчут своих этих взрослых,
ну,
да, родителей, еще
да,
кого-то. А те должны испытывать какое-то удовольствие просто от этого, да. Бэби-мазу такое, да. Вот, если он таков, я ведь. Буду нанимать ему учителей, да, кормить, поить, оплачивать все развлечения, билеты за границу, дорогие гаджеты, вот эти кроссовочки и компьютеры. А сам буду корчиться от боли и наслаждения. Вот что такое сегодняшний родитель в массе?
Ну, про боль-то это уже, мне кажется, какой-то
перебор. Ну, кто-то испытывает боль, а кто-то все-таки ждет благодарности, а кто-то считает, что это единственно верная дорога, по которой вот он идет, и он не знает, как. Это вот как раз то, что вот мы, вы сейчас сказали о том, что вариативность должна быть, гибкость должна быть, а у нас вот этот вот юношеский максимализм, он никуда не девается и остается с нами до, понимаете, до могилы.
Ну да, авансов очень много всяким поколениям последующим, да, что они вот лучше и так далее. Они вот
ну, в идеале, конечно. Ну, если мы говорим о прогрессе, да, а не о регрессе, то, конечно, каждое последующее поколение должно быть чем-то лучше, чем-то отличаться от предыдущего. Но,
а чем оно отличается
но
от
не вальяжностью, конечно, не вальяжностью и не вот способом потребления, а все-таки вот встроенностью в этот мир, в то, что ты приносишь, в, этом, в реализации, да, как ты можешь реализовать все свои возможности, как ты те знания и умения, которые ты приобрел, когда ты учился, как ты это перевел в навыки, как ты этими навыками, да, мог воспользоваться для того, чтобы было не только тебе хорошо, да, но и обществу в целом, потому что это очень важно. Это как раз и уход от этой эгоцентрической модели о том, что, в общем-то, преобразовывать мир вокруг себя. Но не как ты царь природы, да, а все-таки как ты часть.
Одна из частей, да.
Гармоничная.
Вот, видите, как были исследования, я недавно читал как раз по детско-родительским взаимоотношениям. Почему вот именно так сейчас происходит, и есть некий разлом здесь серьезный очень. Потому что они ведь живут сейчас, молодые люди, считайте, внуки, там кто угодно, в совершенно другой среде. Они живут в социальных сетях. А это другой способ общения и другой способ мышления, в принципе. Да? Поэтому они не способны на то, что были способны люди поколением раньше. Да? Они не способны к этим всяким эмоциональным интеллектам, к состраданиям, к пониманиям, ничего это не надо. У них вот лайки, дизлайки, соцсети, такой электронный гулятник. Вот это их среда, да? И они в этой среде и существуют. Поэтому ждать чего-то от этого совершенно не нужно.
Ну, так всегда было. А наше, например, поколение, оно отличалось от поколения там, да, 19 века, когда у них были энциклопедические знания, они знали несколько языков, ну, да, да. Они там...
Это
считали,
только образованная
писали.
Часть, остальные были крестьянские дети, извините.
Да, ну я
там
про образованную часть, да,
имею. Но она очень
зато,
небольшая.
Опять же, если тех же крестьянских детей вспомнить, насколько четко соблюдались традиции, да, вот мы да. все-таки, ну как-то бунтовали, что-то там мы всегда изобретали, а тогда выскочить за рамки традиций, крестьянский ли ты ребенок, да, ребенок ли ты дворянина. Просто не представлялось возможным вообще помыслить
но
о том, что можно...
Ну, прецеденты были.
Ну, да. это очень редкие прецеденты, и только поэтому мы и знаем. Но мне бы хотелось, чтобы мы поговорили о родителях тоже. Потому что у нас несколько раз прозвучало здесь о том, что родители ждут благодарности. Мне кажется, это тоже не совсем правильная позиция. Дети выбирают то, что выбирают. Нам хотелось бы, наверное, чтобы они там выбрали какую-то... такую профессию, такой жизненный путь, даже семейную пару какую-то, другую.
Это неоправданное ожидание
да.
родителей.
Да,
да.
да. И родители считают многие, вот ну с чем сталкиваюсь я там в психотерапевтической практике, что вот, ну как же так, вот мы же вот действительно всю жизнь положили, все было, репетиторы, там, занятия, то, сё, путешествия, одежда, еда, режим. А он не такой. А он не такой. И это нормально. Потому что нет такого закона, ни писанного, ни неписанного, что дети нам должны, и что они будут такими, какими мы хотели бы их видеть. Потому что это другие люди.
Ну, так
своя
это
жизнь.
Есть, да, это и есть эта модель, когда мы себе выстраиваем еще на этапе планирования, что у нас будет семья, у нас будут такие дети. И это, знаете, вот такой вот
особенно
идеальный
девочки,
ребенок.
Мы вообще любим рисовать себе еще да, в детском да, возрасте, да, да, сколько он у сидит... нас детей, какой у нас муж, как это все будет
сидит мило
сидит
с кудрявой
выглядеть.
Головой посреди комнаты на стульчике, да, тычет пальчиком в книжку, читает маму на «вы», да, что вам надо, и как это. И потом он будет, и дальше мама рисует, каким он будет там успешным, благополучным, талантливым. Да, гениальным, образованным и так далее. И рождается, например, даже не мальчик, а девочка. Да,
и хулиганка.
И хулиганка, да. И все, картина мамы меняется, потому что ожидания-то ее не оправдались, ее идеальная картина разрушилась, и она не знает, как ее поправить, потому что ну, все не соответствует тому, что вот произошло. И она хочет вот это соответствие как, каким-то образом обратно составить. Да? Вот эти вот такие разлетевшиеся пазлы, она сидит и скрупулезно так их подправляет. Тут репетиторы, тут ей, значит, платье розовое наденет, ну, чтобы как-то хоть соответствовало, но хоть не разбойница, да? И каждый раз вот эта вот борьба, да, противоположности мамы и дочь, или сын, или папа и сын. И мы опять возвращаемся на те же рельсы, когда, знаете, вот верхи не могут, да, они за них хотят.
Ну, это все еще было, так сказать, советские сатирики, там Аркадий Райкин, да, рассказывал, да, то, что... Да, родил, на том спасибо. А уж дойти он должен сам до всего. Правда? Но это получается так. А сейчас так и есть. То есть никакого выращивания этого нет. В каких-то семьях, наверное, да, где пытаются там соответствовать каким-то трендам, вот давайте мы им будем покупать билеты, гаджеты и все остальное. А у этих нет. У массы нет ничего этого. Потому что сами не поймешь, как, так сказать, вот в проруби болтались. Ну и дети точно такие же, соответственно, да? Там о воспитании и вообще о каком-то присутствии родителей говорить не приходится.
Мне кажется, даже не о воспитании стоило бы говорить, а о коммуникациях внутри семьи, о том, насколько люди вообще разговаривают ли они элементарно друг с другом, о чем они разговаривают, как
17,
они 17 разговаривают.
Минут в сутки ученые
да,
подсчитали,
да,
в семье идут
потому
разговоры.
Что мы сейчас видим ситуацию, когда в семьях люди крайне далеки друг от друга. Они даже не задумываются о том, чтобы понять интересы своего ребенка, свои, в себе разобраться. То есть
откуда
как-то
может
вот
быть, если сами родители из маргинальной среды, если так как они общаются, это овца тупорылая, больше там ничего не звучит, вот и все.
Ну.
Да. Вот не ну, а вот
серьезно?
Так и есть. Да-да-да, вы не знаете жизни. Вот так
ну,
вот.
Ну, такую, да, не очень знаю.
Расслоение, оно всегда было, есть и, наверное, пока будет. Тут уже ничего, наверное, так сделать невозможно. Другое дело, как понять, как включить уровень осознания так, чтобы человек стремился вот от этой вот овцы к тому, что, в общем-то,
да ничего, зачем? А какую личность? Мы собираемся, да, по выходным дням и до 3-4 часов ночи устраиваем концерт дома, бегаем там, ржем, что-то падает у нас бесконечно, потом на лестнице весь пол в окурках, здесь какие-то бутылки валяются.
Вы мне прям про моих соседей от них
рассказываете. Вот и все, пожалуйста, да. Вот. И это только так.
Уровень потребностей по пирамиде Маслоу, да? То есть это определенные базовые потребности человека.
И ничего. Нет, а мы же еще в школе, мы еще не совершеннолетние, мы можем вот что угодно делать. Да, а потом у меня, я смотрю так на внешнюю сторону подоконника, а там презерватив лежит использованный. То есть просто так из окна бросают, там все, что не попадя. Mm-hmm. Да? Нормально, правда, да? И родители точно такие же. О чем? Вот куда этих людей девать? Куда их выселять, куда?
Ну, не факт, что они повторят судьбу своих родителей.
Это уже видно, что они уже сейчас именно
жизнь
такие.
Жизнь полна неожиданностей, слава
Богу.
Нет, кирпич может упасть каждому на голову, но там ничего другого не будет. От осинки не родятся апельсинки, да? А таких становится все больше и больше.
Усилия, я не могу сказать, что больше и больше. Наверное, должна быть какая-то статистика, но все-таки должна быть определенная тенденция, когда мы... работаем не только над образованием, да, и интеллектом, но и над воспитанием, и над самопознанием ребенка. Это очень важно.
Но если родителей никто не воспитал, кто же воспитает?
Значит, необходимо...
Полиция
придет?
Нет, она даже и не приедет. Угу.
Да. Ну, среда тоже должна брать на себя вот такую роль. Понимаете, вот иначе вспоминается, знаете, такая притча, такая короткая. В одной деревне жили плохие и хорошие люди. И хорошим людям так нас надоели плохие, что они собрались и всех плохих убили. Понимаете?
Да, прекрасный выход из ситуации.
Иначе тогда как? Да? Вот, то есть, если мы будем вот такими категориями рассуждать, то вот расслоение среди плохих
вот
опять,
именно, вот такое,
появится.
Потому что так оно и есть. Потому что нет идеи никакой, контроля никакого не существует, ответственности тоже нет никакой, никому ничего не надо. Они живут сами, просто произрастая, как дикая трава.
Ну почему? Ответственность все-таки рано или поздно появляется. Есть определенные рычаги с точки зрения законно-незаконно. И так или иначе, человек,
минимум,
приступающий
да.
закон, он все-таки получает определенное наказание.
Какой закон? О чем вы говорите? Никакого закона нет. А мы же не убили никого.
Ну, все равно рано или поздно сталкивается с ощущением того, что что-то происходит не так, потому что он все-таки получает в ответ, условно хотя бы наказание, да, то есть это не тюремное, а вот что-то ему вот прилетает таким образом,
даже,
да, порицание, да. Или дискомфорт, кстати, который он вдруг начинает испытывать.
Если люди не видят, не слышат, что происходит вокруг, откуда у них может быть дискомфорт? У них это не привито, это не прописано в голове никак. Ну откуда возьмется-то что? А это так и будет дальше, потому что ведь работать не обязательно, да? Куда-то ходить в конторы в эти уж совсем не надо. Можно заниматься вот чем-то там, где-то здесь урвал, там урвал, и все, и так всю жизнь прожить.
Но это же его выбор, понимаете? Его
люди
выбор.
Же разные на самом
Нет,
деле.
Нет, это его выбор, ради бога, но тогда, пожалуйста, куда-нибудь, я не знаю, на Комсомольские острова. Но только не здесь.
А кто будет принимать решение?
Вот, да. Опять
извините,
это про деревню
да.
хороших и плохих. Да. То есть вот тут важно регулировать, каким образом регулировать. И, конечно, когда мы говорим да, про те же границы, сейчас очень любят все эти, это мои границы. Ну, понимаете, твои границы заканчиваются там, где начинаются мои. Поэтому, конечно, об этом надо обязательно говорить. Вы знаете, с детям, им же надо очень много говорить. Причинно-следственные связи, и мы об этом уже говорили, да, они вырабатываются только к подростковому возрасту в идеале. Да? То есть он не понимает, что будет, если. И методом проб и ошибок, набив шишки, да, он в конце концов начинает понимать, ах, вот что может быть, если я да, в очередной раз разобью окно там, да, условно.
Поэтому... Окно не окно, а то, что под окнами лежат шприцы, вот, понимаете,
но
и все. Уже
это
бесполезно.
Это отдельная глобальная проблема.
Бесполезно.
Да. Это, к сожалению, да, действительно проблема.
Вот и все. А кто будет заниматься этим? Нет, никто не занимается. Никому нет дела.
Да, да нет, занимаются.
Никто, я бы не сказала.
Занимаются.
Ну, не занимаются, есть потому что уже 250 раз вызывали, никому это даже не интересно. Вот и все. И так живет большинство. И это в Москве, а где-то подальше... так и вообще не дозовешься никого.
Это говорит о том, что уровень сознания слишком низкий, и людей действительно не так много, которые стараются преобразовать что-то вокруг себя и гармонизировать.
Но при этом
вот
деньги у них
детей.
Есть откуда-то все время, правда? На все эти гаджеты, на сборы своих сверстников по квартирам, на сигареты, на все это есть, да?
Ну, человек такое существо, он всегда стремится к удовольствию, поэтому изворачивается так, чтобы это удовольствие получить кратчайшим путем. Ну, что тут делать? И по мере своих возможностей интеллектуальных.
У нас как-то так сейчас все черной краской получается.
Да, хотелось бы хорошее, да.
Потому что удовольствие, вот, хочу сказать, люди сейчас, слава богу, и подростки наши тоже получают не только от сигарет там или вот от всяких веществ со шприцами. Вы видели, сколько детей в музеях? Это просто вот, это просто чудо какое-то.
Когда из школы ведут их?
Нет. Они ходят сами, представляете, они ходят сами, они проходят какие-то квесты музейные. Они
а я вижу, сколько этих людей, сколько этих людей в народных парках вместе с детьми сидит. Я вижу, как они распевают под кустами что-то. Я вижу, как они в торговых центрах ходят толпами. Туда просто зайти невозможно, потому что стена из детей и людей. Я вижу, как этих детей катают в этих тележках, колясках. Они кричат «хочу, хочу». Вот и все.
Понимаете,
у вас есть клуб филателистов, но все остальные-то не филателисты.
Примерах, и что-то выбирает для себя. Мы не можем всех сейчас причислить там вот этот вот, это люди, а это недолюди. Мы не знаем, какие обстоятельства их подвинули к той жизни, которой они живут. Понимаете? Это
какие
первое.
Тяжелые обстоятельства? Второе. Прямо по Достоевскому не было никаких обстоятельств. Было паразитирование постоянно. Вот
слушайте,
и все.
Ну вот если, вот, Игорь, я не знаю ваших родителей и верю, что это прекрасные люди, а повезло бы вам родиться в семье вот как вы говорите, маргиналов. Что бы с вами было? Встретились ли мы здесь сейчас?
У нас такого не происходит. У нас маргиналов нет, понимаете? Поэтому я обсуждаю тему с вами, правда?
Вот поэтому мы никогда не можем знать, почему люди выросли такими или другими, и что с ними будет в дальнейшем. И все-таки хотелось бы верить, что люди не все выбирают путь наименьшего сопротивления, скатываясь вниз, а кто-то еще и карабкается вверх. И этот верх, он бывает очень разный. И наука, и культура, и искусство, и все что угодно. И сейчас море прекрасных детей, которые, знаете, в 14 лет открывают свой бизнес. Это просто удивительные какие-то подростки.
Да, но есть 5 человек, которых нам показывают по телевизору. Говорят, смотрите, да вот 5? Они их какие-то, много. World Skills
ну,
там
их,
и так далее.
Ну и раньше ведь один был Ломоносов, который конечно. С личным обозом пришел.
Сел, поехал. Да,
да он да. был один тоже такой вот Ломоносов. А этих людей всегда
все
мало.
Пили, всегда ели, мало, да, и все. Да. И жизнь человеческая так устроена. Вот
крепостное
есть,
право, опять же.
Даже давно уже распространенное мнение, оно подтверждено, что у нас опассионариев там процентов 5 в популяции человеческой по всему миру. Людей, скажем так, крайне негативно настроенных на разрушение процентов 5-7. А все остальное, извините, это называется термином болото. То есть, ну, вот такая вот человеческая масса. Она либо метнется к опассионариям, либо вот к не очень хорошим
ну, так,
людям.
Ну, да, ну, так
а
это
что-то
как пирамида,
будет болтаться посередине.
Большое,
да. Мы так устроены. Мы, к сожалению, не все гении. Мы, к сожалению, не все таланты.
Когда
мы
эти
очень
люди
разные.
Получают в руки вот эти гаджеты, да, и прочие современные изобретения, то они залипают в этот мир, в эти гаджеты, во все, что там происходит, как муха залипает на этой ленте. На ленте.
Ну, это же такой вот, знаете...
Летело-летело, бух.
Ну, это как вот в законе джунглях, это тогда естественный отбор. Понимаете, вот кто-то ему дали в руки гаджеты, и при определенном образовании и воспитании он придумал какие-то определенные вещи, которые помогли человечеству что-то решить,
да,
там, развить там, в области медицины, науки. Да? Но действительно, еще раз повторюсь: таких людей мало. Ну а те, кто не справился, это вот.
Ну, так и будут жить,
так и будут жить такой в гаджетах.
Жизнью,
да.
И это
да.
тоже их выбор. Что ж теперь?
Уровень потребности находится
что значит,
на самом...
Это их выбор? Да. Что это значит их выбор?
Ну, потому что умственные способности не позволяют сделать другой выбор.
Знаете, как-то вот мне
в
приходилось...
В пользу, например, обучения, развития, самоанализа.
Угу. То есть забраться куда-нибудь, подломить квартиру очередную, это тоже их выбор, правда?
Да,
исключительно. Да, а мы будем терпеть, правда, да?
Нет, но это их выбор, потому что... Почему выбор? Ему нужны деньги, он забирается в эту квартиру, но, по идее, он должен понимать, что если это незаконно, то он может заплатить за это ценой...
У них закон один,
свободы.
Хочу.
Да.
Угу. Хочу, это
а
закон.
Мы не терпим, у нас есть и законы, которые регулируют это, потому что если человек ворвался в квартиру и начинает грабить, то определенные органы его... Да, его отлавливают.
Но
и...
это потом, это постфактум, это уже борьба с тем, что случилось. А началось это с того, что хочу.
А мы все здесь живем в предложенных условиях, к сожалению. мы вот
началось с того, что мама, да, ему постоянно говорила о том, что правильно, надо отбирать игрушки, надо все получать силой. Если вот ты хочешь, значит, получаешь. А все остальные — это просто нюни. Да. И все.
Так вот это так и важно об этом говорить. И вот те эфиры, которые как раз направлены на то, чтобы прояснить ситуацию, что будет, если ребенок все время будет говорить «хочу», а его все время будут удовлетворять эту потребность. Потому что некоторые
мамы...
Не размышляя, да, не несколько хотя бы минут. И это очень важно для мамы, для папы, для того, чтобы они, услышав, да, передачу, могли понять, чем же чреваты вот подобные ситуации, связанные, например, с
«хочу».
Для
них, видимо, это нормально, понимаете? Поэтому тут, слушайте, понимаете, они все
речь-то
равно
опять идет об эмоциональных затратах. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить вот наши разговоры с девушкой Алисой, которая 5 лет, моя внучка, ей в мае будет 5. Одно дело, когда она говорит: слушай, я хочу вот эту игрушку, и я сразу ее покупаю, ну, потому что, ну, есть деньги, да, хочется сделать приятное. А другое дело, я беру на себя труд в течение там скольки-то часов, а то и дней поговорить. А зачем она тебе? У тебя уже так много игрушек, мы не знаем, куда их раздать. Мы их там пытаемся отнести каким-то деткам в детский дом или что-то еще. Алиса, давай подумаем, нужно ли нам это?
Давайте
это же мои эмоциональные затраты. И вот многим родителям просто не хочется на это идти, потому что купить проще.
Ну, да.
И ребенок тоже тогда, у него нет возможности даже поговорить об этом.
Радио Москвы. Вирусные инфекции наиболее активны зимой и весной. Помните, грамотная профилактика позволяет избежать многих болезней. Надевайте одноразовую медицинскую маску в общественных местах и уделяйте внимание гигиене рук. При любых признаках недомогания немедленно обратитесь к врачу. Относитесь бережно к своему здоровью. Больше полезной информации на сайте rospotrebnadzor.ru.
Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Да, продолжаем. Алена Август, эксперт по коммуникациям, и Виктория Арденба, психолог и сказкотерапевт. Родительские деньги, помощь или вред? Сегодня мы расширяем эту тему не только до, собственно, самих родителей, но и вот до всяческих старших родителей, бабушек и дедушек. А может быть, даже еще кто-то какие-то есть из своих семей, кто помогает друг другу. Да, может быть. А действительно так. Вот что-то плохо, надо помочь им. Но не... я знаю эти... Это, собственно, как это... Может быть, есть какие-то родственные определения. Это дети брата женщины. Вот как это? Кто это?
Это племянники.
Племянники какие-то. Причем они вот и еще там племянники. Им тоже давали деньги. Никакого вообще ни ответа, ни привета. Как будто так и надо. Ну, мы видим, ну вот что плохо как-то живут, надо помочь. Ну, и да, помогаем. Ничего. Нет.
Нет. Нет благодарности?
Нет, абсолютно никакой, вообще никакой реакции.
Об этом надо говорить именно, говорить с детьми, потому что если ты не говоришь, у них не включается даже этот момент, связанный
что с... Что это надо сделать.
Что это необходимо, да. Что-то в их картине мира такого не сложилось. Значит, в семье, наверное, так
не
было
не традиции,
принято.
Да.
Поэтому надо обязательно об этом говорить. Потому что, ну а как ребенок научится что-то говорить, если он не видит примера перед собой?
Мы сейчас на уровне корпораций говорим о том, что у нас необходимо развивать эмоциональный интеллект. О чем это говорит? Что даже сказать спасибо, сказать благодарю. У некоторых людей просто вот эта функция где-то не срабатывает электрическая сеть, не проходит сигнал элементарно. И поэтому, возможно, у этих племянников тоже вот не возникало чувство, что а нужно поблагодарить вообще-то.
Да, то есть они, может быть, даже эти чувства проявить не могут, не умеют, не знают.
Не знают как, не было опыта.
Уже они такие несчастные и бедные. А мне кажется, это совсем от другого. Потому что вроде как весь мир обязан. Ну, принесли хорошо, и ладно.
Но это, может быть, переходит в
это. Это же тоже
это
стоит обсудить. Да, почему ты думаешь, что тебе
как
весь мир обязан?
Как вы представляете себе это обсуждение?
Разговаривать. Это самое важное, что сейчас
а как
необходимо
это? Вот мы
всем.
Мы даем эти деньги, да, вот в конверте, а спасибо где? Вот типа такой разговор
нет,
должен быть.
Может быть, сказать, ты знаешь, ну, мне так
было бы
удивительно,
было, да.
Я думала, что ты меня поблагодаришь. Ну, может быть, как-то так. То есть всегда нужно искать слова.
Да,
конечно,
говорить о своих чувствах.
Да, говорить
мне
о том, что я сейчас чувствую. Я удивлена, или вот мне было бы приятно, или как-то еще. Ну, то есть очень важно выражать. Вот я тут, наверное, вспомню о том, что вы сейчас часто вспоминали про гаджеты. Как раз гаджеты — это же штука бесчувственная, да? Ты там ставишь лайк, ты можешь ничего не испытывать. И, возможно, это тоже для нас сейчас какой-то урок, да, что мы не говорим, мы не чувствуем, мы не знаем, как выразить чувства, потому что ты же не можешь поставить лайк живому человеку за то, что он тебе помог. А ты не знаешь, как иначе. Откуда подросткам знать, как иначе? Они привыкли только в гаджетах. С ними мало говорили, родители зарабатывали деньги, откупались гаджетами. Mm-hmm. Кто с ними об этом поговорит? Учитель в школе, у которого 33 отчета, и он тоже в электронный дневник выставляет оценки.
Хотя хорошо бы, чтобы тоже говорил. Я думаю, что хорошо говорить должны бы было все. Бы, да,
прекрасно
и родители,
было бы.
И бабушки,
это то, что сейчас крайне необходимо вообще всем, и взрослым, и детям, и просто потому, что мы люди, иначе нас бы придумали другие.
Ну, а не кажется ли, что просто зажмут уши и убегут? Потому что все эти нравоучения, это ни к чему. Это кто-то может вспомнить и об этом же, понимаете? Кто-то слушал свою бабушку, которая рассказывала, а вот какой Сталин был, а вот еще что. И зажимали уши, убегали просто, чтобы не слушать этого. И сейчас просто это на другом уровне то же самое.
Ну, так если говорить на языке претензий, конечно, никому не хочется это слушать. На языке обвинения. Вот ты, зараза такая, я тебе деньги даю, а ты даже спасибо неблагодарный не дождешься от тебя, да? Это язык претензий. Когда ты говоришь языком чувств, да, языком...
Совершенно искренне,
Да, выражаешь, что я вот... мне приятно, или когда вот мне помогают, я всегда испытываю. Говорите, что вы испытываете, что вы, вам, что вы видите, что вы чувствуете, для чего вы это делаете, да? Ну и потом, кстати, самая... Это уже следующая позиция... Ну, а насколько вот важно именно вот это ощущение того, что тебе скажут спасибо? Если ты хочешь помочь, ты помогаешь для чего? Для того, чтобы спасибо получить? Да, это приятно, да, но, может быть, факт важен.
Просто
не
увидеть,
сколько,
что они счастливы, что они рады, мне кажется, тоже достаточно.
То есть помогаешь себе, в первую очередь.
Ну, по сути,
ну,
да.
Конечно.
Расчесываешь себя.
Конечно. Ну, по сути, да, гладишь себя по головке.
Во многом мы делаем какие-то вещи. Почему сейчас... так развито стало волонтерство, участие в каких-то добрых делах. Мы делаем это большей частью для себя, потому что мне приятно. Мне приятно, я вижу там, я не знаю.
Ну, это еще делается для того, чтобы получить какие-то преференции в будущем. Вот.
Ну, некоторые так тоже делают.
Какие?
Да.
Где?
Там войти
на
в рай.
Небе. Там на небе Святому Петру
нет,
это объяснять,
нет, это
предъявлять ему волонтерскую книжку.
Просто их заметят, да, определенные круги и возьмут их к себе. Вот и все.
Ну, об этом тоже думают. Ну,
да,
с другой стороны,
это если... идут в политику, идут во власть, идут во всякие организации.
А просто люди, которые делают просто добрые дела. Таких людей предостаточно.
Даже
они никогда не претендовать будут там на политику или что-то еще.
Да даже если они сделали из корыстных побуждений, хорошо тем, кто получил эту помощь, да, это тоже важно. Мотивы, они, конечно, важны, но результаты тоже очень хорошо, да, когда кто-то получил какую-то помощь, пусть там сняли это на камеру, и он где-то потом отчитался, ну, это его уже история, да. А человек, который получил эту помощь, она, может быть, спасет ему жизнь или продлит жизнь, это тоже здорово.
Или качество жизни поменяет.
Просто это как раз и говорит о том, что жизнь очень многогранна. Она вот не настолько линейная, не настолько на черное-белое делится.
И выработать какие-то общие критерии и правила, потому что мы люди, и мы разные. Вот, наверное, этим-то мы и ценны.
Ну, правильно. Когда взрослые будут говорить этим детям и внукам что-то, те будут отмахиваться, как про бабушку рассказывающую о Сталине. Что вы вообще понимаете вот в этом мире, да? В инстаграмных инфлюенсерах и бьюти-блогерах. Да? Проще отмахнуться и сказать, окей, бумер. Ну, а что должен взрослый сказать? Я здесь прочитал у Дениса Драгунского, интересная заметка как раз по этому поводу была. Вот он такую тоже историю приводит. Если ваш ребенок вам скажет, окей, бумер, и снова уткнется в планшет, скажите ему, глохни, зумер, а то сниму с удовольствия. И тот вроде бы должен все понять.
Ну, понимаете, вот это регулировать сниму с удовольствия, с довольствия, вот это, понимаете, выбивает, с другой стороны, ощущение безопасности из-под ног у ребенка, потому что он все равно держится за ту стабильность, которая существует в лице родителей.
Значит, денег не получишь, вот и все. Вот и все, да. Будешь так себя вести, значит, все. Пойдешь работать сам. А делать ты ничего не умеешь.
Так вот, поэтому я из чего и начала. Надо научить ребенка ловить рыбу, да, и дать ему удочку, да, а не совать ему все время.
Один папа, приходящий рыбку. Тоже сюда, и, кстати, один из ваших коллег рассказывал, что вот, ну да, и девочка, там, школьница, училище. я пойду, и мне дадут 50 тысяч. Чего это ты взяла, что тебе дадут 50 тысяч? Ну, а как же вот, а так вот не может быть. Как это так не может быть? Мне не дадут. Ну, у тебя ничего еще нет. У тебя нет ни опыта, ни умения что-либо делать. Да? Вот когда ты закончишь все это и получишь какой-то опыт, тогда ты будешь... Нет, мне надо сразу, так вот я не согласна.
Ну, мне надо сразу. Искаженные представления, да, абсолютно.
Ну, иди тогда, иди, убейся, да, об стенку там, пострадай,
посмотри. Не, ну так хорошо, если она пойдет и эти 50 тысяч не получит, и это будет для нее как раз вот такая школа жизни, что, в общем-то, не все подчиняется закону, который выстроен в ее голове, да. То есть закон, он гораздо масштабнее, и, в общем-то, она является только часть, да, этого человечества, а не центром.
Мне очень интересно всегда посмотреть, а что с ними потом происходит, куда они деваются и как они трансформируются. Пока я этого не наблюдаю.
Ну, они впадают в кризис, ходят к психологу,
проживают,
иногда трансформируются.
Да, кто-то нет.
А иногда нет, уходят в крутое пике, и такое тоже бывает, к сожалению.
И это тоже жизнь.
Да.
Всюду жизнь. Алена Август, эксперт по коммуникациям, и Виктория Ардзинба, психолог и сказкотерапевт. Говорили сегодня о помощи детям. Родительские деньги. Помощь это или вред на самом-то деле? Всего вам доброго.
До свидания.
Спасибо большое. До свидания.
Мнение сторон.